Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши юные радиослушатели! В эфире программа «Детский час» на радио «Радонеж». Программа подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2015». Сегодняшнюю программу проведу я, ведущий цикла передач «Наши деды славные победы» Александр Иваненко, и помогут мне провести передачу мои юные помощники.
Александр Иванов, мне 12 лет.
Буян Степан, мне 7 лет.
Итак, ребят, велика наша родина Россия, огромные необъятные ее леса и степи, полноводные могучие ее реки, красивые озера, бесконечная тайга и тундра. Это сейчас. А вот какая Россия была раньше, в прошлые века? Давайте чуть-чуть поговорим сначала о географии. С чего начиналась русская держава? Саш, как ты думаешь?
Я думаю, что земель, где начали жить славянские племена.
Первые. Ну, назови, сейчас же это какие-то области. С каких городов вообще начиналась русская держава? И большая ли она была?
На тот момент она была достаточно маленькой. Ее столицей был Киев.
Степ, а ты как думаешь, какие еще земли были в той еще маленькой, может быть, русской державе? Ты только в школе начал учиться, да?
Да.
Конечно, правильно, первая столица Древней Руси была Киев. Земли вокруг Киева, вокруг Новгорода, да, то есть совсем небольшие были русские пространства, совсем немного было русских земель, которые тогда можно было считать русской державой. А вот как она называлась тогда?
Русь.
Наверное, по столице, да, сначала она была
Киевская. Киевская земля.
Да, Киевская, а потом?
Московская.
Нет. Центр русской державы после Киева. Куда был перенесен вот великокняжеский стол, так назывался тогда, ну, как престол великого князя. Ну, хорошо, я вам напомню, она была перенесена в город Владимир, а потом, после Владимира, где уже стала столица Руси?
Москва.
Москва, правильно. И начиналась она с маленького-маленького московского княжества, совсем маленького. Тогда Московское княжество было меньше, чем сейчас нынешняя область вот московская. Считайте, что это вот такой уже исток русской державы, да, потому что на Московском княжестве потом, которое присоединяло к себе новые земли, расширялась Русь. А вот как вы думаете, а когда она достигла своих максимальных размеров?
Ну, когда это была Российская империя.
Империя, правильно. И вот в какие века? Вот самый-самый большой. Вот не просто так вас об этом спрашиваю, потому что...
19-20 век.
Так, хорошо. Как ты, тёть Стёп, думаешь?
Ну да, как тоже 18-19.
На самом деле, действительно, 19 век, потому что вот в тот момент русская империя достигла своих максимальных размеров. К сожалению, уже по прошествии 19 века, в 20 веке, русская земля начала потихоньку терять свои земли. И вот мы сейчас как раз поговорим с вами о тех землях, которые вошли в состав Российской империи в момент ее максимального расширения, в момент максимальных размеров. И вот эти земли как раз находились в так называемой Средней Азии. То есть это те земли, которые присоединялись к русской державе, наверное, в последнюю очередь, именно в XIX веке. В каких частях света вообще расположена русская держава, русская империя?
Она находится на континенте Евразия.
Евразия, ну а части света, то есть это континент, а части света. Евразия, да, то есть это что?
Европа и Азия.
Особенно приятно, когда младшие подсказывают старшим. К концу XIX века российская держава достигла своих максимальных размеров. Более 100 народов проживало в ней. А давайте чуть-чуть вспомним, какие народы вообще проживали на русской земле, кроме, естественно, русских. Степ, ну давай с тебя начнем. Ну, про татар ты слышал?
Да, про татар слышал.
Вот, татары живут, да? А кто еще? Кого ты слышал? Давай, подсказывай. Теперь
украинцы,
уже старше будет.
Белорусы, грузины.
Ну, а как ты думаешь, вот грузины, белорусы, Украина, у них есть свои государства?
Да, сейчас есть.
Да, а раньше это были части Российской империи. Причем были не только украинцы, белорусы. Но вот сейчас на территории, даже сейчас на территории Руси, живут и мордвины, и якуты, и немцы.
Чукчи.
Чукчи. Например, марийцы. Народов на самом деле много. А сколько на Кавказе у нас? Ингуши и кабардинцы. Народов очень много. Так вот, земли, вот, которые входили тогда в Российскую империю, располагались в разных частях света. Теперь мы говорили, как бы, в каких частях света, да? А теперь давай вот посмотрим, вот какие есть географические направления.
Север, юг, восток, запад.
Вот давай подумаем, значит, самыми последними землями, которые были присоединены к российской державе, были южные, и войны пришлось вести как раз в этих землях. Вы слышали что-нибудь о Средней Азии? Да. А вот почему она средняя? А какая еще Азия может быть?
Она находится посередине.
В середине, да, вообще в середине. Азии, да?
Да, в середине Азии.
То есть, значит, у нас есть что?
Восточная и Западная Азия.
Да, и в том числе и Южная, да? Но для нас Средняя Азия, для Руси, да, для России, это самый-самый юг, самые южные земли. Какие государства есть?
Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан.
Но смотрите, может быть, Афганистан и входит в Среднюю Азию, да, а вот Пакистан, это уже считается не Средней Азией. Те государства, которые ты вначале называл, ты назвал те страны, которые как раз были частью Российской империи. Более того, например, такая страна, как Казахстан, ее вообще никогда не существовало. Это были земли, которые были присоединены к Руси, а потом к России, и они сразу стали частью Российской империи. Они не были никогда самостоятельным государством. А вот, например, те государства, которые вот назывались Узбекистан, да, или, например, Таджикистан, на их территории существовали древние-древние государства, даже древнее, чем Россия. Они были, во-первых, все небольшие. В каждом из этих государств правили свои правители. Назывались по-разному. В одних государствах ханами, в других государствах называли эмирами. В каждом государстве они назывались по-своему. Но это были государства, которые по древности превосходили Русь. Так вот, земли нынешних среднеазиатских государств, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, имевшие к середине XIX века за более чем тысячелетнюю историю очень своеобразные традиции и уклад жизни, на российских картах назывался одним словом – Туркестан. И выглядели сами по себе вот на русских картах пестрым лоскутным одеялом различных ханств и эмиратов. Края этих земель либо терялись в необъятных азиатских просторах, либо внезапно обрывались на пороге российских владений. И не просто складывались взаимоотношения России с этими беспокойными соседями. Для среднеазиатских владык Россия, а для России эти среднеазиатские ханства – являлись полной загадкой, а торговые караваны между ними и Россией в пути поджидало очень много опасностей. Издавна прибытие российских послов и купцов в древние, тогда они и древние, и сейчас существующие города Бухара, Коканд, Хива, действительно имеют даже не тысячелетнюю, а двух- и трехтысячелетнюю историю. Вот зачастую некоторые государства совсем такой седой древности истоки этих вот городов, что вот в этих городах, когда приходили русские купцы, это вообще считалось каким-то необычным событием. А на чем тогда передвигались вообще караваны, Степ?
На верблюдах.
Да, на верблюдах.
Но вообще верблюдов на Руси не было тогда. Поэтому нашим купцам приходилось двигаться на лошадях. Был еще один путь, более известный, более древний даже.
По рекам?
Конечно, по рекам. Были специальные торговые, нельзя сказать, корабли. Речные такие вот большие лодки купеческие, можно их назвать купеческими ладьями, да, в которых купцы везли свои товары по рекам. Но, опять же, в этих эмиратах и ханствах вообще-то не было рек. Они не протекали через вот эти города. Поэтому потом везти товар приходилось все равно на верблюд, да, и лошадях. И это было очень далеко и очень длинный-длинный путь. То есть караван мог идти, ну, месяцами. Таким же событием были и появления караванов вот этих среднеазиатских купцов на Руси. А чем, кстати, торговали, как вы думаете? Понятно, что наши купцы везли, да? А вот что нам могли привезти оттуда?
Наверное, кактусы какие-то.
Саш, как ты думаешь?
Я думаю, что там, ну, фрукты, например,
оружие.
Ну, экзотические
фрукты для нас, да. Оружие тоже, да. Вообще среднеазиатское оружие славилось. Особенно было такое понятие тогда – дамасская сталь. То есть она очень ценилась для изготовления сабель, для мечей. Вот, то есть вообще холодного оружия. Поэтому оттуда тоже везли. Но кроме этого, везли различные пряности. Вот
посуду
то, что,
какую-нибудь.
В том числе и посуду, ковры везли, да. То есть то, что на Руси не делалось никогда. Так что это все вот было товар с тех земель. Русские правители в меру своих сил пытались утвердить влияние России в этих загадочных землях. И тут выяснилось, что этому стало активно именно в XIX веке противодействовать одно государство, которое на протяжении многих десятилетий являлось для нас, ну, одним из самых главных врагов. Это страна Англия. Тогда ее называли владычица морей. А почему, кстати, Степ? Что значит владычица морей? Что она вот прям командует всеми
Нет.
морями?
Может, у нее просто очень большой был флот и очень мощный.
Ты правильно. А что они с помощью этого флота делали?
Ее окружают моря. У нее очень сильный флот. И она, наверное, с помощью этого флота захватывала государства. И я так думаю, что делал из них подобие колоний.
Колонии были. А что это означает? Это означает, что там правит та страна, которая захватила эту колонию, вывозит оттуда все самое ценное, да? В 18-19 веке из колонии еще рабов возили. Слышали вы, что были рабы, что люди были в рабстве? Колония – это земля, которая принадлежит какому-то государству, но находится от нее в отдалении. То есть не с одной границей, а где-то далеко. Вот эта колония, но она не имеет своей власти, а правят там то государство, которое захватило колонию. И вот, например, самая большая колония у Англии была, к примеру, Индия. Представляете, огромное государство, которое там в десятки раз крупнее и по территории, и по населению вот этой так называемой метрополии, так называлось государство, которое владело колонией. И тем не менее, вот она управляла этой землей. Англии принадлежала Австралия, Канада. Представляете, гигантские государства сейчас самостоятельные. А раньше это были все колонии Англии. В том числе и Америка, кстати. Так вот, в то время Англия хотела и в Среднюю Азию проникнуть. Потому что среднеазиатские тоже земли были богаты. В том числе для того, чтобы не дать возможности России туда свое влияние распространять. Поэтому вот эти так называемые наши английские друзья, что стали делать? Вот этим ханам поставлять разное оружие для того, чтобы они противодействовали российскому продвижению в Среднюю Азию. Англия стала создавать союз против России среди этих вот среднеазиатских ханств. Столетиями этот край раздирали междоусобицы. И вот эти ненасытные ханы и миры, они враждовали между собой. В жестокости от них вообще не отставали даже их подданные. То есть у них были, кроме ханов, разные визири, беки, которые тоже управляли на этих землях, уже подчиненные хана. И вот простому крестьянину, или, например, горожанину, ремесленнику, для него вообще жизнь представляла собой такой сущий ад. Потому что он не знал, когда его ограбят в очередной раз. Если, конечно, не убьют вообще. Вот такая была жизнь в Средней Азии. Потому что постоянно шли междоусобицы. И самое главное, они нападали на русские земли приграничные и уводили туда рабов. Вы представляете же, что такое рынок, да?
Стоп. Да.
Ну вот на рынке что делают обычно?
Продают чего-нибудь.
Да. Либо продают, либо покупают.
Да.
Да. Так вот представляете, что еще вот совсем недавно, 150 лет назад, существовали целые рынки рабов, невольничьи рынки. Продавали людей. И знаете, сколько вообще русских людей уводили в плен? Но это настоящее бедствие было. У русского государства даже существовала специальная, по взрослому называя, статья в бюджете, да, где выделялись деньги для того, чтобы выкупать рабов, то есть обратно возвращать русских людей на родину. Но не всегда вообще-то это удавалось, потому что русские рабы ценились больше всего. То есть они очень дорогие были. Среди других вот народов русские рабы ценились больше всех. То есть они ценились, потому что русские люди, они очень терпеливые, могли переносить невзгоды. Действительно трудились хорошо. И поэтому ценились. Ну и плюс ко всему очень ценились русские девушки, потому что они были красивы. И вот настал час России серьезно заняться такими соседями. И вот, невзирая на отдельные неудачи, русские отряды повсюду начали теснить коварных и своенравных ханов. Занимали город за городом, по чуть-чуть. Но вот трудности, с которыми столкнулись наши солдаты, вообще не были сравнимы ни с какими другими, где только не воевал русский солдат. Стёп, как ты думаешь, а что это были за трудности такие? Ты же знаешь, да, в Средней Азии какой там климат?
Очень жаркий. Пустыня.
То есть были пустыни. А в пустыне вообще нет воды. Это была самая большая проблема. Кроме того, воду было неоткуда взять. То есть все боевые действия всегда проходили, все походы проходили от колодца до колодца. А как вы думаете, если, например, армия наступает, тот, против кого она действует, как будет действовать, чтобы не дать этой армии наступать?
По мере отступления будут засыпать колодцы, так, чтобы отступающие могли насыщаться, а те, кто уже за ними пойдет, их соперники, противники, то им уже неоткуда будет брать воду, и поэтому их будет ждать очень тяжелая смерть.
Мало того, что засыпается колодец, да, вот как караван шел, они знают, что, может быть, через какое-то время будет колодец. Вот представляете, пришли туда, а там воды нет. Что делать? Зачастую только умирать, потому что до следующего колодца может не хватить ни воды, ни сил. А представляете, на каком пекле, на какой жаре приходится идти?
В Средней Азии температура достигает 60-70 градусов.
Но это от чего, как ты думаешь?
Потому что она, наверное, достаточно близко находится к экватору и...
Стёп, вот ты был, например, на южных пляжах?
Да.
Был? Саш, а ты?
Я тоже был.
Вот когда ты, например, вот после обеда, когда самое яркое солнце, выходишь на песок.
Да, песок нагревается очень сильно, и поэтому...
Босиком можно по нему идти? Уже босиком не пройти. А вот представляете, когда этот песок нагревается не вот на кусочке пляжа, а вообще все-все вокруг нагрето. Без воды там вообще просто гибель. Под палящим солнцем животные не выдерживали. Верблюды даже, которые вот использовались для того, чтобы по песку, например, везти какие-то припасы, да, ну, те же боеприпасы, например, или там запасы воды. Так что вот это самая большая была сложность. Потом еще эти колодцы могли отравляться. В связи с этим целые армии гибли в песках, даже не дойдя до пункта назначения, даже до того места, где они в сражение вступят. И это была такая тактика. И кроме того, как ты думаешь, чтобы противодействовать вот этому идущему отряду, те, кто в этих местах живут, как они будут действовать?
Ну, может, какие-нибудь засады устраивали.
Каким образом? Ну, в пустыне засаду трудно устроить. Почему? Потому что она ровная, в основном ровная, да? По пустыне пешком зачастую продвигались только наша русская армия, потому что мы привыкли, у нас была и пехота, была конница. А вот те вот, так сказать, войска, которые были у этих баев, они в основном были все конные. И они использовали такую тактику. Они неожиданно нападали, а они были лихие кавалеристы, конечно, и также неожиданно могли ускакать. И вот такой тактикой, когда они постоянно держали в напряжении, постоянно можно было ожидать их нападения. Причем они нападали, конечно, не 50 конниками, а нападали тучей целой. То есть выскочит такая туча из-за какого-то бархана неожиданно. А они же эти места все знают. В таких условиях приходилось русским войскам воевать. В итоге, тем не менее, вот русская армия двигалась и двигалась. И в конце концов, очень много территории присоединило к России. Что было делать вот этим ханам соседним? Они, конечно, притихли немного. То есть они уже почувствовали силу вот этой русской державы, да, которая двигается и двигается. Ребята, если у вас возникают вопросы, то вы можете их задать, отправив смс-сообщение на короткий номер 5522, в котором указать слово «Вера» и дальше через пробел текст вашего вопроса. Если у нас не получится ответить вам в течение этой передачи, то в следующую передачу обязательно этот вопрос прозвучит и будет получен ответ. Итак, ребят, одним из тех ханов, которые противодействовали продвижению русских войск, был Хивинский хан. Был это город Хива, Хивинское ханство, где Хива была столицей. И вот этот хан, поглядывая на своего северного соседа, то есть на Россию, занял поначалу выжидательную позицию. Мол, посмотрим, как себя в дальнейшем поведут неверные. А что значит неверные, кстати? Вы, наверное, слышали это слово?
Ну, это значит те, кто имеет другую религию и считалось, что они неверные. Ну, неправильную веру имеют.
Да, а неверные кому?
Неверные Богу, который поклоняется те, кто их называет.
Вот это как бы слово использовали только мусульмане. Они считали, что те, кто неверны Аллаху, они считались неверными. Хан и приглядывался, как же поведут себя неверные, то есть русские. И к удивлению воинственного владыки, русские стали настойчиво предлагать мир. Хан уже было согласился. Но тут опять в дело вмешались наши заклятые английские друзья. Хорошенько надавили на хана и подкинули его армии оружие. Хан уступил нажиму. Как тут отказаться, почувствовать себя вот таким воителем, который еще может современным оружием повоевать? Отказался полностью вести переговоры с русскими. Ну а дальше стало совсем плохо. Мы уже с вами говорили, что по пустыне проходили караванные пути. И вот эти караванные пути проходили в том числе и через Хивинское ханство. Хан дал приказание своим подчиненным нападать на эти караваны. Мало того, что грабили их караваны, так еще и все невольничные рынки, вот в том числе в Хиве, кстати, был один из самых крупных вот этих вот рынков работорговли. Они стремительно стали наполняться русскими людьми. И хан наотрез отказывался, даже когда ему предлагали деньги, то есть выкупать наших пленников, он наотрез отказался. То есть он этих вот пленников активно продавал потом другие государства. Например, в Турцию, там, в Иран, то есть те государства, которые дальше были вот еще южнее. Наш генерал-губернатор сообщил в Петербург, что с ним бесполезно вести разговор. Оставалось только что, как вы думаете?
Решать военным путем.
Правильно. Идти и этого хана, что называется, призвать к ответу. Ну да, наверное, смирять. Долог и труден путь от Петербурга до Ташкента. Ну вот и он позади. И молодой русский подполковник со своими спутниками въезжал в распахнутые ворота столицы, теперь уже российского Туркестана. Солнце медленно и плавно поднималось над горизонтом, окрашивая своим вот утренним пурпуром ханский дворец, многочисленные мечети и улочки древнего Ташкента. Скобелев, а этим подполковником был именно будущий знаменитый русский генерал, приехал в Туркестан, когда подготовка к походу вот на этот город, на Хиву, был в самом разгаре. Но, впрочем, участвовать в нем ему пришлось еще раньше. Еще полтора года назад, в конце 1870 года Михаил, молодой еще офицер русский, Михаил Скобелев, был офицером генерального штаба и был командирован туда в распоряжение командующего для того, чтобы провести разведку. Разведку он проводил как раз вот этой дороге от Ташкента до Хивы. И прошел он по пустыне почти 500 километров в одну сторону и 500 в обратную. Причем не каким-нибудь там крупным отрядом. Вся его разведгруппа состояла всего из 6 человек. 3 казака и 3 туркмена. Так вот, он прошел и составил такую приблизительную карту возможных колодцев, возможных остановок. И вообще, Скобелев считал себя туркестанским воспитанником. И что еще самое главное он там почувствовал? Во-первых, он изучил характер русского солдата по-настоящему в таких вот самых тяжелейших условиях. Вот тебе дали в подчинение Сашу, да? А ты его вот увидел сегодня в первый раз. Вот как ты думаешь, и можно с ним в разведку пойти?
Нет, что... мне кажется, нет.
Нет? А почему?
Потому что точно не знаешь, какой он, какой у него характер, как он вообще поступит в какой ситуации.
Ясно. Ну, наверное, и у Саши было бы такое сомнение, да? Потому что одно дело просто сидеть вот так вот, поговорить, да, пообщаться, а другое дело, когда трудности настоящие, когда ты должен в своем подчиненном или в своем друге, в своем вот товарище быть полностью уверен, да? фактически от этого твоя жизнь может зависеть, да? А
ну
там
да.
Тяжелые какие условия, да? Мало того, что такой климат, еще враги вокруг. Поэтому Скобелев и считал, что он изучил характер русского солдата именно там. А солдаты полюбили своего будущего генерала, который был наделен способностью поднимать шеренги на смерть. То есть, по сути, вот в любых условиях. И не только против вражеской артиллерии, не только на сабле и пике, но и против природы даже, когда вот человеку даже в этих условиях и выжить было невозможно. И вот, вспоминая свой разведрейд по вражеской территории, теперь же подполковник Скобелев с головой уходит в подготовку своего отряда к боевым действиям. Русские войска выступают несколькими отрядами с разных сторон в сторону Хивы. Тяжелый поход. Скобелев командует одним из передовых отрядов. Саш, мы с тобой уже говорили, а как называется передовой отряд, который идет в армии? Как он называется? Одним словом.
Авангард.
Конечно, он командовал авангардом. Когда наши войска шли по пустыне, один из отрядов, в которых как раз авангардом командовал Скобелев, еще подполковник, запасы воды стали кончаться, то есть практически их уже не стало. А что, кстати, вспоминал участник похода, который был вот в отряде Скобелева? Я прям зачитаю. В 7 часов уже утра запекало солнце. Во рту начало сохнуть, и мы поминутно останавливались, чтобы утолить жажду остатками соленой воды. Но с каждым выпитым стаканом жажда становилась все нестерпимее. К 11 часам жар стал невыносимым. Это только первая половина дня получается. Пот струился по лицам и огромными пятнами выступал наружу сквозь китель и околыш фуражки. Падали от изнеможения даже верблюды и лошади. А нестерпимо палящее солнце делало людей безвольными. И вот появились первые больные от этого яркого солнца. Семидневный переход, то есть неделю шли от одного пункта к другому, оказался самым тяжелым за весь поход. Большая часть встречавшихся на пути колодцев содержала, если не было засыпано, то содержала настолько соленую воду, что пить ее не было практически невозможно. Представьте, соленую воду. Вода, имевшаяся совсем в малом количестве, была настолько солона, неслась в специальных емкостях, да, то есть везлась на верблюдах. Она настолько была солона и мутна, даже почернела уже от этой высокой температуры, и была почти закипала там. Представляете, на солнце, еще эта бочка, значит, под солнцем находится, да? Вот представляешь, Степ, например, на горячем песке даже можно, например, поджарить яйцо. И вот на такой жаре вода так нагревалась, что она почти кипеть начинала. Представляете? И вот такую воду надо было пить людям. И вот люди изнемогали, они ж не только не могли пить, они ж несли, сколько на них было, оружие висело, амуниция висела, воинская. И вот, к счастью, на второй день пути пошел дождь, представляете? И люди стали пить воду. Как вы думаете, а как можно попить вот в пустыне, когда идет дождь?
Рот открыть и смотреть в него.
И много ты поймаешь этих капель?
Да
я вижу, Степ, даже если ты так широко откроешь рот, как ты сейчас показал, я думаю, много ты не поймаешь воды. А какой выход? Вот давайте подумайте.
Вылить из бочки соленой воды и поставить ее. И
ну, все равно она же, вот, ну смотри, вот дождь, он все равно кратковременный. Он хоть и быстрый, но там, может быть, что-то попадет.
Ну, там разложить, например, какую-нибудь ткань водонепроницаемую.
О, это уже ближе, молодцы. Одежда намокала быстро. Солдаты сбрасывали гимнастерки и выжимали сразу себе в котелки, выжимали эту воду. Поняли? Самый способ-то. Вот вам на будущее такой вот рецепт. И вот конная казачья разведка, которая двигалась впереди авангарда, обнаружила колодец. Скобелев взял с собой 20 казаков и дагестанцев-конников, это такой народ, да, кавказский, значит, прибыл к колодцу, чтобы набрать воды. И как только он прибыл, увидел, что у этого колодца под охраной стоит стадо кочевников, стадо этих верблюдов кочевников и лошадей. И его охраняет целая огромная, ну там больше 1000 конников с саблями. И вот киргизы увидели, что колодцу приблизились русские войска и накинулись на наш отряд. То есть их там, ну, 1 к 10 было. Вот на одного нашего русского 10 киргизов, как минимум. То есть они бросились в атаку, а Скобелев и казаки, несмотря на большой численный перевес противника, выхватили сабли, револьверы и стремительно бросились в атаку. Ну, револьверы были у кого?
У офицеров.
У офицеров, а у солдат что было? Чем вооружены?
Ружья
были. Да, кстати, ружья тогда так быстро не перезаряжались. Их нужно было перезаряжать. А вот револьвер можно было стрелять, там сколько в барабане было патронов.
Там 8-10.
Да, так что много выстрелов не сделаешь. Причем они же выхватили револьверы и сабли и бросились в атаку на них. Представляете, на такую огромную, на такой огромный отряд, а наших-то всего ничего было. Киргизы сначала растерялись, но быстро сообразили, что противник совсем малочислен, и стали окружать отряд Скобелева. Причем с гиканьем и свистом понеслись на наших казаков. Все револьверы, все ружья уже были разряжены практически в упор. И киргизы начали одолевать, благодаря своей численности. То есть наши уже отбивались саблями. Больше уже нечем. Ну, саблями и штыками. Скобелев только успел послать гонца за подкреплением, как здоровый киргиз с огромной дубиной в руке налетел на него, замахнулся и обрушил свой удар. Скобелев мастерски от удара увернулся. И вся тяжесть вот этой вот дубины, там она полпуда весила, ну, представьте себе.
Кстати, упал на лошадь?
Да, прям на голову лошади эта дубина. И конь Скобелева прям завалился вместе со Скобелевым на землю. Скобелев вынужден был сражаться на земле, отбиваясь от противника. 6 раз он уже был ранен, причем вот пиками и саблями. То есть получил уже 6 ранений. Да и другие, в общем-то, и наши офицеры и солдаты уже были изранены, потому что такой численный перевес. И в этот момент, от того, что гонец успел, неожиданно пришла помощь, потому что гонец успел доскакать до нашего передового отряда, и вот наши солдаты, узнав, что там гибнут товарищи, бегом, представляете, бегом, не на лошадях, 4 километра бежали вот на таком солнце, чтобы спасти своих товарищей. Вот как вы думаете, кто-нибудь еще вот из каких-нибудь армий может вот так вот, кроме русских?
Нет.
Вот
нет.
На помощь. Ну, Степ, я думаю, что ты бы точно побежал на помощь, да?
Да.
Будучи бы там, да, когда бы узнал, что наши товарищи там гибнут, да? И вот наш отряд точно успел вовремя. Потому что, приближаясь уже на бегу, начиная стрелять, киргизы, когда увидели, что там бегут наши солдаты, а там бежал, кстати, немного, всего там 2 роты спасать Скобелева. А 2 роты, это, ну, чуть больше, ну, может, на тот момент где-то около 200 солдат. Вот. А киргизов все равно было больше. Но они настолько не ожидали, что тут помощь еще придет к русским, что они все разбежались. И в тот момент вот, Скобелеву такая добыча досталась, его отряду, там 200 верблюдов. И очень много еды, потому что на верблюдах везлась еда как раз. То есть и еда, и в том числе и воду они же наполнили на тот момент из колодца. То есть очень большая помощь оказалась вот эта вот. Под метким огнем нашей пехоты киргизы обратились в бегство, а Скобелев получил еще одну, 7-ю по счету в этом бою рану, и 2 недели вынужден был командовать своим передовым отрядом лежа в орбе. Что такое орба? Слышали такое?
Медпункт, наверное.
Нет, это среднеазиатская телега. Называлась орбой. Так вот, ехал он в орбе. Вот такой лихой кавалерист, а пришлось ему из-за ранений дальше остальную часть похода ехать, ну, раненым. Так вот, через 2 недели похода 2 из 4 отрядов, мы же с вами говорили, что шли 4 отряда с разных сторон. И вот 2 из них соединились. До Хивы оставалось еще 250 верст. И они оказались самыми трудными, самыми кровавыми. Не проходило ни дня без крупных стычек с хивинцами, которые сжигали оставшиеся позади мосты через арыки и реки, засыпали колодцы и значительными силами постоянно нападали на русские отряды. Но все оказалось безуспешно. И вот авангард Скобелева уже стоял у Хивы. Третий наш отряд уже был на подходе. Оставалось ему полдня дойти. И, в общем-то, командующий походом получил известие, что в городе Хиве уже начались раздоры. То есть начали спорить, стоит ли сражаться с русскими или лучше сдаться. И вот одни говорят, давайте сражаться, другие говорят, будем сдаваться. Наш командующий решил не спешить со штурмом, и казалось, что дело должно закончиться мирным исходом. Но вот не тут-то было. Лагерь отряда, где находился сам Скобелев, вдруг ни с того ни с сего подвергся нападению, причем настолько неожиданному и яростному, потому что хивинцы использовали местность сумерки, когда в сумерках уже видно плохо, и напали. Причем очень большие потери нанесли русским неожиданно. И не дожидаясь остальных отрядов, командир передовых русских сил генерал Веревкин отдает приказ на штурм, а Скобелеву поручил осуществить разведку боем. Хивинцы поливали русских оружейным свинцом, ядра пушек разрывались, взбивали огромные фонтаны песка. Но меткие выстрелы русской батареи заставили замолчать хивинскую артиллерию. И, наконец, в воротах была пробита брешь, и первым в нее ворвался кто?
Скобелев.
Конечно, Скобелев. Следом за ним в крепость проникли две роты его авангарда, и после скоротечного яростного боя овладели стенами и башнями. После чего Скобелев с боем, завоевывая каждую улицу, повел свой небольшой отряд на прорыв к ханскому дворцу. И в этот же день Хива пала. Наши войска, даже не дожидаясь еще двух отрядов практически, только вот своими небольшими силами взяли все-таки город и одержали победу. Участие в этом походе стало для Скобелева серьезной воинской школой и проверкой его командирских качеств. И вот в конце хивинского похода лихому подполковнику было поручено наитруднейшее, опаснейшее задание, где пригодилась вся его храбрость. Как я уже сказал, шло 4 отряда. И вот один из них вообще не дошел. То есть он повернул назад, потому что просто не справились с трудностями. То есть не дошли где-то полпути. И вот для того, чтобы понять, почему, чтобы на будущее, если придется опять идти по этому маршруту, что произошло, нужно было провести разведку. И Скобелеву поручают уже после победы провести разведку. Как ты думаешь, вот Степ, может он один это сделать?
Мне кажется, нет.
Нет. То есть ему стали давать большой отряд пехоты, конницы и пушки. А Скобелев говорит, так, а зачем мне пушки? А зачем мне пехота? То есть он наотрез отказался вести большой отряд на разведку. Вместо этого он поступил по-другому. Как-то поздним вечером один из офицеров русского штаба, полковник Полторацкий, вышел в темноту на улицу. Не прошло и минуты, как перед ним вырос из темноты таинственный всадник в туркменском костюме, высокой шапке и вооруженный с головы до ног. Полковник, участник многих кавказских и среднеазиатских боев, хорошо знал повадки диких джигитов и нешуточно напрягся. Он потихонечку рукой стал нащупывать револьвер, который у него висел. Потому что кто его знает, что от них ждать? И вдруг слышит: «Благословите, Владимир Алексеевич, на дальнюю дорожку». «Бог ты мой, неужели это вы, Михаил Дмитриевич?» Только по голосу признал во всаднике Скобелева Полторацкий. «Дай вам Бог успеха, но увидимся ли?» Так вот, опасения полковника оказались напрасными. Через неделю уже Скобелев со своим мини-отрядом, а точнее разведгруппой, а сопровождали его всего 3 туркмена и 2 казака. Возвратился целым и невредимым. Описал словесно и набросал на карте маршрут, колодца и доложил о летучих отрядах вооруженных кочевников, которые полностью контролировали эту пустыню. «Так неужели вы никого не встретили на пути? Кто бы вас признал русским?» Обратился к нему состоящий при вот нашем генерал-губернаторе будущий знаменитый художник Верещагин, а он был тогда как раз при штабе русских. Ты, наверное, слышал про такого?
Да, художника. Я слышал.
И он еще писал картины, да, вот такие военные, особенно вот про эти среднеазиатские походы. Так вот, Художник и спрашивает, а как же так, как же вас не обнаружили, когда там масса вот этих вражеских отрядов? И Скобелев-то и отвечает. Конечно, я встречал и отряды, и разный другой народ, но я всегда высылал вперед моих джигитов. Они заводили разговоры о том, о сём, рассказывали про принужди и всякие небылицы, чем отвлекали внимание вот этих вот, кто их встречал. А я тем временем проскальзывал вперед. А ведь представь, Степ, как ты думаешь, что бы было со Скобелем, если он попался в руки этих кочевников? Попадись русский офицер в руки кочевников, смерти бы ему не миновать. И самое главное, вот голова, его голова, а он уже был знаменит среди этих кочевников, да, точно была бы украшением какого-нибудь ханского или байского дворца. Потому что что делали вот в тех странах? Там в первую очередь добычей считали отрезанные головы своих врагов. Представляете, вот такие были порядки. Вот с кем пришлось воевать русским солдатам. Кстати, он за этот рейд был награжден боевым орденом Святого Георгия 4-й степени. И вот тогда уже о русском подполковнике услышали в Европе. Наши дорогие радиослушатели, если у вас будут возникать вопросы, ну сейчас уже наша передача близится к концу, но если у вас появятся вопросы, вы задавайте их, отправляя смс-сообщение на короткий номер 5522. В этом сообщении, в тексте сообщения, вы пишите слово «Вера» русскими или латинскими буквами и после пробела текст вашего вопроса. Итак, вернемся чуть-чуть к географии. Вот сейчас с распадом СССР вот эти земли, про которые мы вот говорили, вот, про этот успешный поход, про те земли, которые были присоединены к России, они все являются самостоятельными государствами. Но никогда, и до присоединения к России, ни после, когда они стали отдельными государствами, народам вот Средней Азии не жилось так благополучно, и так не развивалась их культура и образование, как в Российской империи, а потом в СССР. А вот в том далеком уже от нас 19 веке, там, куда сумел дошагать русский солдат, прекращалась работорговля и закрывались невольничьи рынки. И вот как раз то, как это, например, произошло, когда была взята Хива, я вам расскажу такой фрагмент. Что такое, кроме умения воевать, еще умение дипломатически решать вопросы, да, без войны. Как ты, Саш, думаешь, что такое дипломатия? Дипломатия как вот, как профессия.
Ну, как профессия, это, я думаю, умение решать вопросы с кем-то мирным путем на выгодных условиях.
Что такое профессия дипломат?
Дипломат – это представитель государства,
вот,
который…
Вот, то есть не просто умение, но самое главное, дипломат, он представляет государство, да? То есть он договаривается от имени государства. А вот понять теперь дипломатично – это как? Ну, давай, Стёп.
Это мирным путем.
Вот. То есть дипломатично, это значит умело. Это значит действительно мирно. Можно решить вопрос дипломатично, а можно решить ее по-военному. Так вот лучше чем решать?
Дипломатично.
Конечно,
да, выгоднее.
Вот, да. Это надо умение было. Так вот такой урок преподали, урок дипломатии Скобелеву еще молодого. Он, в следующей передаче мы с вами обязательно про это поговорим. Как он умело, побеждая своих противников, тем не менее потом обеспечивал такие условия и такое, так мирно договаривался уже с побежденным противником, что после этого на этой земле царил мир. Вот. И уже бывший противник не пытался больше вставить палки в колеса и противодействовать своим победителям, коими являлись русские. Да? Так вот, после того, как Хива была занята русскими войсками, наш генерал-губернатор великодушно позволил хану, который воевал с нами, возвратиться в свой дворец. И побежденный, его, а звали этого хана Сиит-Багадурхан, вновь занял свои апартаменты и в честь своих победителей устроил роскошный прием. Представляете, только-только война шла, только-только дворец штурмовали, а тут хан, который был нашим противником, уже прием в честь русских войск устраивает. И в числе приглашенных был и подполковник Скобелев. Герой штурма получил наглядный урок дипломатии тогда, причем восточный. Значит, присутствие при разговоре русского генерала с побежденным ханом. «Если бы вы послушались моего совета 3 года назад, — говорил наш генерал, — и исполнили бы тогда мои справедливые требования, то никогда б не видели бы меня здесь. Великий белый царь, а так называли тогда вот в Средней Азии нашего русского царя, великий белый царь не желает свергать вас с престола. Он только хочет доказать, что достаточно могуществен, чтобы можно было оказывать ему пренебрежение. Великий белый царь слишком велик, чтобы вам мстить. Он готов теперь простить вас и оставить по-прежнему на престоле при известных условиях». А на что хитрый хан и говорит: «Ну, мне вот плохие советы давали, поэтому я стал с вами воевать». Наш генерал опять говорит: «Теперь вы можете возвратиться, хан, в свою столицу. Восстановите свое правление, судите свой народ и охраняйте порядок. И скажите своим подданным, чтобы они принимались за труды и занятия, никто их не тронет, и что русские не разбойники и не грабители, а честные люди. И поэтому они не тронут ни жен, ни имуществ побежденных». И победители свое слово держали твердо. На побежденную Хиву была возложена контрибуция. Знакомо вам такое слово «контрибуция»?
Нет, я, если честно, не встречал.
Ну, сейчас я вам тоже расскажу, да. Значит, контрибуция – это когда победитель требует от побежденного в качестве приза за победу, он требует, ну, в основном, какую-то сумму денег большую, да. И побежденный должен заплатить ее. Но самое главное, однажды с минарета дворцовой мечети раздался голос мулы. Обычно мула созывает народ на молитву, но в это же время, каково же было удивление народа, когда вместо привычных возгласа мулы, мула стал зачитывать ханский ферман, то есть указ, в котором под страхом смерти запрещалась купля и продажа людей, а все рабы получали свободу. И простой народ Средней Азии уже слышал, что там, где появляются русские, навсегда исчезает рабство. И ликование, с которым население вот этого города Хивы встретило этот написанный явно под диктовку победителей ханский указ, была безмерной. Сегодня мы с вами поговорили о том, как вот будущий наш национальный герой, как он вообще набирался боевого опыта, узнавал русского солдата, и для того, чтобы потом одерживать следующие свои победы. И эти победы в том числе будут опять в этих землях. Вот самое-самое последнее расширение произошло при нем. То есть те земли, которые он присоединил потом к русской державе, они были самыми последними, на котором максимально расширилась русская империя, Российская империя. Но это уже, ребят, в следующей передаче. На сегодня мы заканчиваем. Программа подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2015». Программу вели ведущий цикла «Наши деды славные победы» Александр Иваненко. И помогали мне в этом мои юные помощники-историки
Александр Иванов
и Буян Степан.
До свидания, дорогие радиослушатели. Слушайте нас на радио «Радонеж».
До свидания.
До свидания.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой гость Мигель Паласио, руководитель учебно-методического управления общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Мигель, вы колумбиец, насколько я понял, да?
Наполовину. Мой отец колумбиец, а мама русская, уроженка Москвы.
Где вы родились и провели ваше детство?
Я родился в Москве. И вообще моя жизнь, можно сказать, вся, не только детство, принадлежит двум мирам – Латинской Америке и России. Хотя, конечно, духовно и культурно мне ближе русская культура, русская духовная традиция, частью которой себя ощущаю с детства. Но, конечно, колумбийская, латиноамериканская составляющая этнически, культурно и даже семейно, конечно, занимает немалую часть моей жизни, моей биографии.
Был ли у вас выбор, кем быть, католиком или православным?
Такой выбор лично у меня не был. Я бы сказал, что этот выбор предоставляли условия моей жизни, как я сказал, разделенные на два мира, на две страны. Но лично для меня никогда не было сомнений в том, что я должен находиться в лоне православной церкви.
Почему?
Ну, трудно сказать, ведь вера – это то понятие, которое можно объяснить, ну, сердцем, душой, разумом и словами очень трудно. Наверное, интуитивно, вот что-то в душе. Мне всегда была близка православная традиция, история. Началось с увлечения историей православной церкви и увлечения историей присутствия русской православной церкви в Латинской Америке, которая насчитывает 1,5 столетия. И вот как-то через это такой сугубо научный интерес я постепенно и выцерковлялся.
Родственники вашего отца не обиделись на вас за то, что вы выбрали не их веру, а веру далекой северной страны?
Нет, они не обиделись, они удивились, конечно, потому что для колумбийцев православие – это, так скажем, экзотическое явление, непонятное. Но колумбийцы отличаются очень глубокой верой. Колумбия вообще в Латинской Америке в этом плане, в хорошем смысле, одна из самых патриархальных стран. И когда мои родственники благодаря мне увидели византийские иконы, византийские русские иконы, услышали православные песнопения, то чего им, возможно, не достает в их католической практике. Это их глубоко впечатлило, и уже никаких лишних вопросов они мне больше не задавали насчет моего выбора.
А как вы думаете, можно двумя словами сказать, чем католичество отличается от православия?
Двумя словами, я думаю, нет. Затрудняюсь это
сказать. То есть это очень сложно.
Это сложный вопрос. Это богословский все-таки вопрос. Богословский вопрос личного выбора, вопрос культуры, в которой человек растет и формируется. Хотя культура, может быть, не играет такую большую роль. Чему свидетельство того, что есть латиноамериканцы, которые, в отличие от меня, у них и мама, и папа латиноамериканцы, и выросли они в Латинской Америке, и никогда не были в России, а принимают православие и даже становятся православными священнослужителями, в том числе в лоне Русской Православной Церкви. Такие случаи есть в Мексике, в Чили и других странах.
А среди ваших знакомых есть такие люди?
Есть. У меня очень много таких знакомых. Благодаря тому, что я много лет занимаюсь изучением православия в Латинской Америке, конечно, я устанавливал контакты с объектами моего исследования, собственно, с прихожанами, со священнослужителями приходов Русской Православной Церкви от Мексики до Аргентины.
И как они объясняли вам свое решение?
По-разному. Есть замечательный священник, отец Алексий Аэду Вилугрон, он настоятель, глава миссии Русской зарубежной церкви в Чили. И вот он объяснил это тем, что случайно как-то мимо проходил в Сантьяго де Чили, в столице чилийской, мимо храма Русской зарубежной церкви. И услышав литургию или всеночное бдение, я не помню точно, услышав вот именно песнопение, увидев через окно этот совершенно непонятный, загадочный для латиноамериканца мир русской иконописи, самой архитектуры русского храма, вот что-то у него щелкнуло в сердце. Он стал ходить туда, хотя принимали его не очень охотно, потому что он был, ну, совершенно не из диаспоры, а местный житель, но со временем он влился в эту среду, в общину, принял православие, и спустя некоторое время стал священнослужителем, сейчас он протоиерей.
Мигель, чем вы занимаетесь в Москве?
Я работаю в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, в секретариате по делам дальнего зарубежья, и также внесу послушание в общецерковной аспирантуре как руководитель учебно-методического направления и заместитель заведующего кафедрой внешних церковных связей. Общецерковная аспирантура и докторантура – это высшее учебное заведение Русской Православной Церкви, духовная школа, созданная в 2009 году на первом заседании Священного Синода, который возглавил Святейший Патриарх Кирилл. Мы называем наше учебное заведение Патриаршей Академией, потому что Святейший – это глава Наблюдательного Совета нашего учебного заведения. И, кроме того, само формирование общецерковной аспирантуры, учебных программ, деятельности, все деятельности нашего учебного заведения проходят под амофором его святейшества. Ректором общецерковной аспирантуры с момента ее создания является митрополит Волоколамский Илларион. Помимо традиционных для духовной школы кафедр библеистики, церковной истории, философии, церковно-практических наук у нас действует уникальная не только для Русской Православной Церкви, но и вообще для православного мира программа по внешним церковным связям. То есть это церковная дипломатия, международная деятельность церкви и церковно-общественные, церковно-государственные отношения в рамках России и вообще на канонической территории Русской Православной Церкви. Наше учебное заведение находится в Черниговском Патриаршем Подворье, в замечательном месте, которое соединяет Большую Ордынку и Пятницкую, в месте исторической, культурной и духовной точек зрения, важной для России, для истории Москвы. На протяжении всех лет существования аспирантуры, точнее с того момента, когда в июне 2010 года было принято решение о передаче Черниговского Патриаршего Подворья общецерковной аспирантуре, велись реставрации двух храмов и приходского дома. При этих храмах, храмах, которые пострадали во время советского правления, храмы исторические, сам этот комплекс ведет свое начало с XIV века, когда в Черниговском патриаршем подворье на его месте существовал Иоанновский монастырь, затем там возник, после переезда монастыря остался храм Иоанна Предтечи, был построен позже храм мучеников Михаила и Федора Черниговских, тех самых, которые в 1246 году погибли в Золотой Орде, отказавшись поклониться татаро-монгольским идолам. В советское время храмы были закрыты, поруганы, разрушены. Только перед Олимпиадой, Московской Олимпиадой 1980 года, когда было принято решение несколько благоукрасить исторический облик Москвы, эти храмы начали реставрировать. В 91 году храмы были переданы Русской Православной Церкви, но вплоть до самого последнего времени они оставались в таком достаточно плачевном состоянии. И вот благодаря членам наблюдательного совета общецерковной аспирантуры во главе с патриархом, святейшим патриархом Кириллом, советом, в который входит ряд благотворителей, удалось завершить реставрацию храма усекновения главы Иоанна Предтечи, такого нашего духовного центра для администрации, преподавательской корпорации, для студентов общецерковной аспирантуры. Полностью он расписан заново изнутри, восстановлена алтарная часть, пределы, потому что, как я уже сказал, в советское время от храма фактически ничего не осталось. Там находился склад, были устроены хозяйственные учреждения. И вот 1 ноября для нас это, конечно, событие исторического значения. Святейший Патриарх приедет для совершения чина освящения храма и божественной литургии в храме усекновения главы Иоанна Предтечи.
Могут прийти все желающие?
Да, могут прийти все желающие. Мы будем рады видеть всех верующих, всех наших собратьев на этом столь значимом не только для общецерковной аспирантуры, но и для церковной Москвы событии. Храм находится в Черниговском переулке, который соединяет Большую Ордынку и Пятницкую, фактически Черниговский переулок, дом 2. Мы находимся недалеко от метро «Новокузнецкая» и Третьяковская. Ближе к метро Новокузнецкая, выйти из метро, там единственный выход, насколько я помню, идти в сторону Кремля и по левую руку, я думаю, никто не ошибется, увидев великолепную зеленую колокольню, которая стоит чуть поодаль от храма усекновения главы Иоанна Предтечи, но архитектурно принадлежит именно этой церкви. И войдя в Черниговский переулок, вы увидите только-только отреставрированный, блестящий куполами храм.
По-моему, в этом переулке два храма.
Два храма, да. Усекновение главы Иоанна Предтечи справа, тот, который будет освещаться, и слева храм черниговских мучеников, который мы завершаем, готовим к освящению. 1 ноября в 8:30 начнется чин освящения храма усекновения главы Иоанна Предтечи в Черниговском переулке, после чего святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию.
Мигель, спасибо за приглашение.
Спасибо вам.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был руководитель учебно-методического управления общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Мигель Паласио. и редактор Илья Сергеев.
Спасибо большое вам, Илья, за возможность этой беседы. И надеемся увидеть вас и наших слушателей на освящении храма.
Спасибо за приглашение.